Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый день, еще можно, конечно, сказать. У нас продолжается цикл, который называется «Московские школы кино». Это основной образовательный кинообразовательный цикл Третьяковской галереи, посвященный истории отечественного кинематографа, если кто-то вдруг у нас сегодня первый раз, поэтому я вот объясняю. И когда-то его куратором науки Чуприна была высказана, по-моему, довольно любопытная идея организовать историю отечественного кино не в хронологическом порядке, как это обычно делается, а по школам, учителям и ученикам. И у нас уже четвертый цикл. У нас был первый цикл, посвященный Кулешову Владимировичу, которому мы сейчас справляем 120 лет, и у нас идет большая ретроспектива его фильмов. Завтра мы будем показывать еще только второй сеанс, мы еще показываем его фильмы 17-го года, где он работает еще не режиссером, а художником у Евгения Бауэра, поэтому, если хотите, завтра приходите смотреть «Короля Парижа» в 4 часа. А потом, после Кулешова, у нас были «Савченковцы», и у нас здесь в том числе были два до сих пор живы, дай бог вам здоровья, ученика Савченко, Марина Мартыновича и Владимир Науч Наумов. Потом у нас был цикл, посвященный Вертову и киноком, соответственно. А, ну, это значит, уже пятый получается, потому что потом еще был большой Эйзенштейн целый год и его ученики. И теперь, наконец, мы дошли до Александра Петровича Довженко, у которого довольно много последователей, но, собственно, учеников. Курс Довженко – это обозримое количество людей, потому что он, к сожалению, преподавал у них только полтора года, но из этого курса вышла замечательная плеяда режиссеров. Слава Богу, некоторые из них живы. Мы очень надеемся, что они в течение этого полугода у нас здесь появятся. Ну, собственно, здесь с ними уже есть предварительная договоренность об этом. Но сегодняшний вечер мы посвящаем памяти Ларисы Ефимовны Шипитько, может быть, одной из самых известных выпускниц курса Довженко. Она сама неоднократно говорила в интервью, и в телевизионных интервью, и в каких-то печатных материалах о своем глубочайшем уважении и почтении к Александру Петровичу Довженко. И мы сегодня, конечно, тоже об этом будем говорить. Но программу мы сегодня сделали очень необычную. Я знаю, что за нее, так сказать, я неоднократно по кумполу получил, потому что мы решили сопрячь то, что не сопрягается. При всем при том, что основание у нас для такого монтажного решения есть, потому что это два полученных фильма Шипитько. Они абсолютно разные, они сделаны в разной эстетике, но они последовательны друг за другом. Это 67-69 год, и они оба легли на полку по разным причинам, но тем не менее это факт. Кроме того, я скажу, у нас еще было одно обстоятельство. Мы довольно долго спорили в прошлом году, когда была ретроспектива Ларисы Ефимовны к ее 80-летию, и чуть позже, осенью, когда показывали ретроспективу Елены Германовича Климова, который также принимал участие, но он еще об этом скажет, в создании фильма «В 13 часу ночи», включать этот фильм или нет. Тогда мы решили, в общем, тем более Герман Германович на этом настаивал, этот фильм не включить, хотя уже почти договорились с Гостелерадиофондом, что всегда очень тяжело делать, и моя отдельная благодарность и ВГТРК, и Гостерадиофонду, и Антону, которого мы подключили, и Ольге Улыбышевой, за то, что им удалось в буквальном смысле уломать, уговорить телерадиофонд, и мы вам сможем сегодня показать этот фильм абсолютно легально. Это было одно обстоятельство, второе обстоятельство, то, что этот фильм телевизионный, ну и, наконец, главное обстоятельство, что и Лариса Ефимовна, и Елена Германовича не считали этот фильм большой удачей, скажем так, скромно. Но, тем не менее, вот мы решили сегодня хулигальнуть немножко, тем самым, ну, по сути дела, и дополнив две ретроспективы, которые у нас прошли в прошлом году, и показав грани таланта этой замечательной женщины, о которой мы сегодня будем говорить, и я очень рад предоставить слово Антону Климову.
Спасибо, Максим. Добрый день. Знаете, хотел бы начать, наверное, с цитаты Бориса Борисовича Гребенщикова «Боже, храни полярных». По-моему, сегодня про всех нас, кто добрался в такую погоду, и, к сожалению, многие не смогли добраться, но тем не менее, тем более, что действительно сегодня будут показаны два таких максимально раритетных фильма, и если, я думаю, что историю «Родина электричества» многие из вас знают, и наверняка многие видели, то, конечно, да, радиоэлектричество — это самый полочный, это не просто полочный, а официально смытый фильм, и фильм, спасенный монтажером Валерией Беловой. Вообще, на самом деле, я хотел бы сказать, что вот мы проявили две больших перспективы. И, конечно, к сожалению, очень мало звучало имя Валерии Беловой, а на самом деле это ключевой человек абсолютно в творчестве и отца, и мамы, монтажер практически всех главных работ моих родителей, и абсолютно человек, внесший незаменимый вклад, и абсолютно исключительный вклад, ну и, как вы знаете, не только в их фильмы, и все главные фильмы Рязанова, вот, такие шедевры андеграундного арт-хауса, как «Ирония судьбы» и «Служебный роман». Вот, это тоже Валерия Белова, и совершенно замечательная женщина, к сожалению, уже достаточно пожилая, и она не приходит на показы, перспективы, а могла бы рассказать огромное количество всего безумно интересного. И вот история «Родина электричества», мамины новеллы из начала «Неведомого века», которая поначалу как бы так подбивалась, было палиться моей мамы, в том числе и Смирнов, и Габай были подбиты на максимально творческую свободу при создании таких новелл к юбилею революции, а потом получили по шапке по полной программе от советской власти. И, как известно, был приказ просто смыть «Родина электричества» за апокалиптический показ советского крестьянства, которое то, что это имелось в виду голод на Волге, да, это как-то никого не смутило. И в результате есть легенда, что Валерия Белова закопала фильм, значит, во дворе Мосфильма ночью, значит, но, конечно, это легенда, это городская легенда, на самом деле все было немножко прозаичнее, она просто взяла коробку с пленкой и запрятала ее, значит, на самую, так сказать, высокую антресоль. А сами понимаете, в наших антресолях найти уже практически ничего невозможно. И так эта коробка с пленкой пролежала многие годы, до середины 80-х годов, когда уже можно было показывать. И результате фильм был спасен, восстановлен. Пускай, может быть, к сожалению, на данный момент не отреставрирован, но тем не менее показан и нашел своего зрителя. И в прошлом году, считаю, замечательный показ. Вот Максиму огромное спасибо. Показ всех трех впервые всех трех частей начала «Неведомого века», включая совершенно изумительную часть Габая. И был показ в Лондоне 2 года назад, где тоже, значит, начало «Неведомого века» с большим, скажем так, успехом прошло. И слава богу, что люди теперь знают, что это такое. Но вот опять-таки, я думаю, что многие здесь наверняка люди, скажем так, интересующиеся кино, и, конечно, про «Родину электричества» и начало «Неведомого века» знают. Что касается 13 часов ночи, то вот я хотел бы, Максим, поправить немножко. Это не полночный фильм. Фильм был показан, поскольку заказчиком фильма изначально выступало творческое объединение «Экран», в котором по совершенно случайности на тот момент под рукой был мой отец. Потому что, как известно, в советские времена режиссеры получали зарплату ровно тогда, когда фильм у них был в запуске. Ну, вот, после фильма получали некий гонорар, но в промежутках между созданием фильмов режиссеры не получали ни рубля. А, как вы знаете, хотелось бы есть, кушать, как-то, да, питаться. И мои родители, которые годами сидели без работы, скажем так, по известным причинам, конечно, разумеется, хотелось как-то зарабатывать на жизни, хотелось как-то, просто элементарно не умереть голодом. Поэтому и появилась вот эта вот единственная совместная по-настоящему работа Ермы Климова и Ларисы Шепитько «13 часов ночи», которые, понятно, что оба моих родителей воспринимали как халтурку. Никто ее серьезно не воспринимал. Но что касается мамы, то, вы прекрасно знаете, если вы смотрели ее интервью, то мама относилась к кино примерно как Жанна д'Арк относилась к освобождению Франции от английских захватчиков. А отец, он тоже максимально критически был настроен ко всему, что было снято. «13 часов ночи» — телевизионный новогодний огонек, телевизионный новогодний фильм, где мама снимала концертные номера, а отец снимал, соответственно, эту фантасмагорию с нечистой силой. что, конечно, ему было близко, поскольку как бы, человек всю жизнь мечтал снять мастер и Маргариту, и хотя бы в таком вот шуточном варианте как-то все-таки прикоснулся к этой теме. Но, тем не менее, отец в 80-х годах, когда все, что с ним было связано в конце 80-х, вызывало огромный интерес и показывалось нон-стоп, где-то в Доме кино был показ 15 часов ночи. Отец посмотрел совершенно в таком с полным ужасом, сказал, что больше никогда в жизни это не хочет показывать. Вот. Но это отцу было свойственно, чтобы вы понимали. Элен Крипов. Неоднократно лично мною папа ловился как бы за просмотром «Добро пожаловать» к телевизору. И он мучительно смотрел от первого до последнего кадра, думая, что бы он мог переснять. «Добро пожаловать» в регистральный фонд запрещен. Я думаю, что ни один человек не захотел бы поменять ни одного кадра. Он хотел поменять все. Ну, вот, ему не устраивало абсолютно ничего. Как бы он придирался к каждому кадру, к буквально каждой сцене, которую он в своей жизни снял. А в данной ситуации, поскольку, понятно, это была такая совершенно, так сказать, цена и взгляд, проходная работа, он, разумеется, категорически был против того, чтобы вообще ее показывать. Что меня удивило, что в интернете очень многие люди мне писали о том, как они любят этот фильм. Я вообще думал, что его никто не знает, я вообще думал, что его никто не смотрел. Тем не менее, в 13 часов ночи есть онлайн, и оказывается, очень многие люди воспринимают его как совершенно замечательный такой артефакт эпохи, такой документ духа конца 60-х годов. Ну и плюс там все-таки снимались Герд Папанов, Вицин, ну вот, Царев, «А что это вы здесь делаете? Добро пожаловать». Там работала практически вся как бы, команда, которая с отцом и с мамой работала в те годы. И Павел Лебешев, оператор, и Леденев, композитор. То есть люди, которые на самом деле вместе с моими родителями создавали и «Крылья», и «Похождение зубного врача». И в те годы, вот, по сути, как бы, эта же команда и сделала костяком вот, этот вроде бы такой несерьезный и не претендующий ни на что телевизионный фильм. Но я думаю, что, конечно, для тех людей, которые по-настоящему интересуются творчеством моих родителей, это как минимум будет интересно посмотреть. Понятно, что здесь не идет речь ни о погоне, ни о восхождении. Все-таки идет речь о телевизионном новогоднем фильме 69-го года. Но так же, как трагическое, очень тяжелое для восприятия «Родины электричества», я считаю, что, конечно, так сказать, 13 часов ночи тоже заслуживает своего зрителя. Ну вот мы с Максимом долго спорили, что показать вначале. Я все-таки, конечно, думал, что надо начать с чего-то более легкого, начать с 13 часов ночи, а потом продолжить «Родину электричества».
Я могу объяснить, у нас есть теперь 4 обстоятельства, вначале я говорил 3. Почему так? Ну, во-первых, есть традиционные обстоятельства хронологии. Да? Фильм «13 часов ночи» был сделан на 2 года позже. Второе обстоятельство – это хронометраж. Традиционно всегда показывают вначале среднеметражные, короткометражные фильмы, если составной сеанс, а потом полный метраж. Третье обстоятельство для меня самое важное – это обстоятельство поэтики. Но это, в общем, как бы по принципам аристотелевской поэтики, вначале возвышенное и трагическое, а потом комическое, а ни в коей мере не наоборот. Ну и, наконец, есть четвертое обстоятельство, которое, в конце концов, сыграло, наверное, роковую роль, это форматы. У нас просто выставлено. Значит, фильмы разного формата. А «Родина электричества» — это каше 1.66 с пленки 30-миллиметровой. Вот, и у нас уже просто выставили механики так. А потом, соответственно, закроются шторки, выставится другой формат, обычный формат, потому что старый телевизор — это вот 4:3, как говорили, ну или мы говорим 1.37. Вот. И будет это показано с электронного носителя, потому что изначально это магнитка. Вот. Собственно говоря, вот эти обстоятельства и сыграли роль, почему мы будем показывать так. Я хочу поблагодарить наших партнеров, студию «Мосфильм» за предоставление прав. Этот фильм был снят «Родина электричества», весь альманах на «Мосфильме» в экспериментальном творческом объединении, который в то время возглавлял Чухрай вместе с Познером старшим, это папа Владимир Владимирович, которого вы, конечно, все знаете. И Москино, который нам предоставит 30-метровую копию. А за показ 12 часов ночи мы очень благодарны ВГТРК, предоставившего права и гостелерадиофонда, предоставившего копию. Поэтому смотрим фильмы, и потом, как у нас традиционно бывает в этом фильме, их обсуждаем. Между фильмами у нас будет небольшая технологическая пауза, ну где-то минуту-полторы.
Но я хотел бы, соответственно, поблагодарить, конечно, и Максима, и Ольгу, потому что то, что было сделано за этот год, который был юбилейный год и у отца, и у мамы, это ну, просто замечательное достижение. На самом деле было показано все практически, вот сегодня, наверное, как бы последний этот аккорд, 13 часов ночи, все, что было снято моими родителями, кроме двух курсовых работ мамы логики, которые ну, практически просто не дают, так сказать, недоставаемые, их никто не видел, как бы, и тут, к сожалению, до них просто никто не смог добраться. Все остальное, самые редкие работы, совместный фильм с Ромом, и все-таки «Фитили», все что угодно, все, что было как бы, вообще в наличии, все, что физически, скажем так, доставаемо, на сцене Третьяковки было показано, и считаю, что это очень большое достижение. И большое спасибо. Я думаю, что потом, после фильма, если там будут какие-то вопросы, мы сможем так пару фраз. Спасибо.
Спасибо, Антон. Смотрим кино.